Спонсор выпуска Goblin News – магазин Opper Shop.
Выпуск новостей традиционно подготовлен совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. Тут на днях весь цивилизованный мир хором стаскивал и спихивал с мели гремычный контейнеровоз «Ever Given». А весь мир следил, затаив дыхание. Перед заходом в канал пароход показывал класс судоходства и выписывал на водной глади замысловатые и не совсем приличные фигуры. Ну, а потом заехал в Суэцкий канал и ловко в нем застрял поперек, от берега до берега, никому не пройти. И с места не сдвинешь, целую неделю пыжились, на силу управились. Но цимистам не в технических подробностях происшествия, с кем не бывает. Нам ли не знать? Цимис в том, что целую неделю была парализована главная транспортная артерия современной мировой торговли. Суэцкий канал – это самый удобный морской маршрут доставки товаров из Тихоокеанско-Азиатского региона в Средиземноморье и даже в Атлантику. Ну, а чуть ли не вся мировая торговля – это доставка продукции азиатских производителей к европейским покупателям. В общем, пока в Суэцком канале развлекались с одним бестолковым пароходом, пробка из купеческих караванов растянулась на половину Индийского океана. Ну а куда им деваться? Неужто тащиться чуть ли не до Антарктиды и по старинке огибать Африку с юга, как это было до эпохи исторического материализма? Или тащить свои пароходы волоком через пустыню, как из варяг в греки, тут никакого керосина не напасешься, да и время идет. Потери мировой экономики за эту страшную неделю огромные. Ну, тут, правда, бухгалтерия путается. Одни насчитали 10 миллиардов долларов убытков за все это время. Другие – по столько же, но за каждый день простоя. Ну, тут дело такое. У кого какой страховой полис, тот так и считает. Знаем мы эти фокусы. Но ничто на земле не проходит бесплатно. Вот и это сокровище мадам Петуховой никуда не делось. На самом деле, этими своими несметными миллиардами мировая экономика по факту оплатила рекламную кампанию нашего Транссиба и нашего же морского пути. Ну и китайского глобального трансконтинентального проекта «Один пояс, один путь». Или, как это его еще называют, «Экономический пояс шелкового пути», в котором, кстати, Россия тоже не посторонняя. Между прочим, наши РЖД на этом деле в моменте неплохо заработали. Торговцы ж они не идиоты. Глядя на всю эту суэцкую катавасию, подстраховались. Ничего личного, чисто бизнес. Дело тут такое. Тихоокеанско-атлантическая торговля существует много веков. И еще много веков будет существовать. Как ни крути, транспортные пути ей нужны. Если смотришь ролики про Арктику, ну, наверное, помнишь, что обустроенный еще при советской власти Северный морской путь, как и обустроенный еще при царе Транссиб, это неплохие источники заработка на этой самой вечной торговле. Потому-то российские власти, как только пришли в себя после антисоветского угара и безудержного воровства 90-х, опять этим хозяйством занялись. И порты северные обустраивают, и ледокольный флот наращивают. Это ведь тоже по-капиталистически логично. Какой дурак откажется от прибыли, имея в советском наследстве вот такие конкурентные преимущества? Нет, конечно, Севморпуть не заменит Суэц целиком и полностью, но он дополнительный вариант на выбор. На языке бизнеса это называется диверсификация.
Торговля-то и так есть.
Ушлые торговцы так и так закладывают в себестоимость транспортные издержки, плату за проезд, так сказать. И сейчас вся эта плата достается тем транснациональным корпорациям, которые обслуживают и контролируют Суэцкий маршрут. Ну, а тут вдруг Русские и китайские товарищи норовят от этого пирога отхватить кусок. Они, кстати, тоже жадные. Такова классовая сущность всех на свете капиталистов. Но, смотри, для наших капиталистов это прибавка. Вот раньше этих денег в мошне не было, а теперь они вдруг есть. Один лишний рубль – это всяко лучше, чем ноль. Трудящиеся арктических городов будут зарабатывать больше. Даже тебе, возможно, с этого лишнего рубля что-то там перепадет через налоги в бюджет. А вот для капиталистов, которые зарабатывают на Суэцком канале, это серьезная потеря. Деньги, которые заработает Севморпуть, они же кому-то другому не достанутся, а этот другой привык считать эти деньги своими, и ему совершенно ясно, что эти деньги у него отобрали. Красивые лозунги про животворящую рыночную конкуренцию – это в тупорылых агитках для лохов. А в реальном мире жадной капиталистической драки за барыши все несколько попроще. Какому барыге понравится, что у него уводят бабло? Такое безобразие недопустимо. Ну и для недопущения подобного у барыги есть крыша с авианосными соединениями и прочими полезными причиндалами. И как только перестают работать уговоры, в дело вступают войсковые подразделения. Вот в таком мире ты и живешь. Привыкай. И удивляться тут нечему. Я вот когда-то был советским школьником, и через это еще из конспектов классиков марксизма-ленинизма прекрасно помню, как это называется. Называется это обострение империалистических противоречий в годину глобального системного кризиса. Ну, давай-ка вместе посмотрим, как это все интересно поворачивается. Общеизвестно, что при капитализме вакцина от коронавируса – это не только полезный медицинский препарат. И это еще и крайне выгодный товар, который позволит хапнуть на мировых рынках многие миллиарды долларов. И так получилось, что сама по себе зараза почему-то больше всего лютует в Европах. А самая эффективная вакцина придумана и изготовлена в России. Аж три разновидности. На выбор, как и учит нас невидимая рука рынка. Ну и приготовься следить за руками. У русских есть три вакцины. А ведь это ровно то же самое, что с транспортными маршрутами. Если какие-то выскочки врываются на рынок и поднимают огромные деньги, это значит, они кого-то этих самых денег лишили. И вот уже наш французский партнер Макрон проникновенно жалуется, что русская вакцина – это акт агрессии против свободного мира. Макрон так и сказал. Это, говорит, новый тип мировой войны. А ведь Макрон – это тебе не блогер какой приблудный, какой не есть, а официальное лицо, президент суверенного государства Франция, великой европейской державы. Но ты слышал, да? Слово «война» было произнесено. А для войны у наших международных партнеров есть специальная организация, в которой они дружно состоят. Называется эта организация НАТО. И генеральный секретарь этого самого НАТО, гражданин Столтенберг, в унисон с Макроном поясняет, как же это нам все понимать.
Мы видели, что в отношении союзников по НАТО предпринимались агрессивные действия другими странами, когда применялись не традиционные военные средства, а невоенные средства, чтобы попытаться подорвать наши позиции, расколоть нас, атаковать нас. Именно к этому должен адаптироваться НАТО.
Это гражданин Столтенберг сказал в том смысле, чтобы применять в таких случаях знаменитую пятую графу известного устава. Это когда за одного обиженного дружно вписывается весь альянс. А НАТО – это не кружок
интеллигентов. Это военная организация. И ответ на всякие угрозы своим членам у нее предусмотрен только один.
Ты, возможно, удивишься, но этот единственный исход обострения империалистических противоречий еще дедушка Ленин описывал.
А можно ли как-то по-другому?
Ну, наверное, можно теоретически. Ну и даже практически можно. Был такой опыт во второй половине 20 века. Называлось это «Ялтинский мир».
Ну, это когда Сталин, Рузвельт и Черчилль после мировой войны договорились по-умному. Но сегодня о Ялтинском мире можно только с грустью вспоминать. Нет его больше.
А Сталин и Рузвельт давно умерли, и поговорить о таком важном деле вообще не с кем.
Ну, а почему сейчас не получается по-хорошему, поговорим в другой раз.
Пока что все, что придумал юный, ну, в смысле новенький, американский президент Байден, это поговорить с нашим Путиным и китайским председателем Си Цзиньпинем о погоде. Ну, главное, лишь бы не перепутал. Пригласил их, значит, на саммит по климату. Это в Америке после Трампа снова модная тема. Донни-то все эти истерики с глобальным потеплением пресек было, чтобы они совсем уже американскую экономику не угробили. Но Донни турнули, и Байден объявил о явном качественном переломе в движении в сторону низкоуглеродной энергетики. И теперь все должно быть зеленое, все должно быть красивое. И на первый план в мировой экономике опять норовят выставить не саму экономику, как ее описывал запрещенный ныне Маркс, а торговлю квотами на выброс парниковых газов. Ну, то есть, хочешь иметь промышленность? Плати. На минуточку, сам Greenpeace оценивает объемы этого рынка торговли углеродными квотами, ну, чуть меньше, чем в 10% от ВВП всей мировой экономики. Чтобы иметь свое мнение и понимать, о чем речь, опять же, советую книжку «Боевая экология», авторы Саид Гафуров и Дарья Митина. Для желающих ссылка под роликом.
В городе Москва какой-то очередной блогер и, прости господи, пранкер и стример устроил ДТП, в котором пострадала ни в чем не повинная женщина. Данный персонаж годами носится по Москве на дорогих автомобилях, нарушая правила дорожного движения и отчаянно хамя окружающим. Походу записывает ролики, делает стримы и выкладывает все это в сеть. Естественно, у такого интеллектуала миллионы подписчиков, точно таких же интеллектуалов. Само собой, разные конторы обращаются к нему за рекламой, и он делает для них рекламу. Но после аварии вдруг выяснилось, что у гражданина или у автомобиля гражданина пока что плохо понятно. Только за этот год 566 неоплаченных штрафов. 566 неоплаченных на 4 миллиона рублей. И при этом он продолжает, как ни в чем не бывало, носиться по Москве, нарушая правила и постоянно подвергая жизни приличных граждан опасности. Ну, тут вопрос к властям Москвы. Вот весь город Москва утыкан камерами. И где же результат? 566 неоплаченных штрафов. Это никому не интересно? И сумма неоплаченных штрафов в 4 миллиона рублей – это тоже никому не надо. Надо дождаться, пока потерявший берега гражданин кого-нибудь покалечит или убьет, и только тогда станут известны интересные подробности.
Ну, подождем результатов расследования. Поступают новости из мрачного узилища, в котором в нечеловеческих условиях содержится Алеша Навальный. У Алеши в узилище все болит. Он вот-вот потеряет ногу, потому что его посадили ни за что, и он страдает.
В узилище немедленно прибыла общественная комиссия. И что же мы видим?
Как и следовало ожидать, внешне узилище выглядит как самая обыкновенная казарма.
В помещении светло и чисто, койки стоят в один ярус. Осмелись заметить, в советской армии у многих условия службы были откровенно более суровыми. А по продолу между койками нагло прохаживается Алёша Навальный с чашечкой кофе в руках. Нормально шевелит обеими ногами, без каких бы то ни было признаков заболевания. Выясняется, что Алёшу уже осмотрел фельдшер, выписал направление, пациента отвезли в районную больницу, и там ему сделали МРТ. Я вот в прошлом году 2 раза МРТ делал. С меня взяли 1 раз 5200 рублей, а 2 раз 5700. Если делать бесплатно, ждать можно месяцами. Ну, а тут, очевидно, все это в порядке издевательства, без очереди и бесплатно. В ответ на такие откровенные издевательства Алёша Навальный ведет себя нагло, как обезьяна. Непрерывно хамит сотрудникам, нахамил и членам комиссии. Днем валяется в койке, нарушая режим. Кстати, даже дедушки советской армии валялись в койках только тогда, когда их не видело начальство. А дедушка советской армии – это вам не какой-то лох-первоход. Внезапно выяснилось, что Лёша Навальный ранее лгал. Никто его по ночам при проверках не будет. Что спит Алёша в специальной маске, чтобы его не тревожил дежурный свет. А в ушах у Лёши беруши, чтобы он ничего не слышал и спал как можно крепче. Как говорится, перед вами, граждане, очередной случай бесстыдного вранья. Ну, будем посмотреть, о чем будет врать дальше. Ждем рассказов про понос и золотуху, про чуму, холеру и проказу. Ну, или хотя бы про туберкулез. Теперь попробуем немного о прекрасном. Если верить хайпометру, главное событие в культурной жизни страны за март – и это, безусловно, интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Моховым. Про данного персонажа и его прославление в СМИ в прошлом выпуске говорил. А сейчас ничего рассказывать не буду, потому что хотелось поговорить о прекрасном, а здесь ничего и никого прекрасного не видно. Вопрос только в том, кто в этой истории больше маньяк. Собственно, маньяк Мохов, осужденный и отсидевший, или гражданка Собчак, этот уважаемый и даже привилегированный богемный член общества и даже кандидат в президенты РФ. А вот новость поинтересней. Тобольская общественная палата не пускает сибирского первопроходца Ермака Тимофеевича в списке кандидатур на присвоение исторического имени местному аэропорту. Почему? Да потому, что этот самый Ермак – русский захватчик, оккупант и колонизатор. Напал на суверенное сибирское ханство, извел тамошнего законного правителя Кучума и оккупировал исконно кучумские земли. И вот теперь упоминание этого самого Ермака, как нетрудно догадаться, жестоко оскорбляет национальную самобытность местных общественников, сибирских татар, считающих себя пострадавшими от агрессии. В общем, осмотрительные чиновники города Тобольска и Тюменской области прикинули, ну его, этого сомнительного Ермака, от греха подальше, во избежание раскола в обществе. Нетрудно заметить, что весь этот позорный бред полностью копирует февральскую московскую стыдобищу с возвращением на место памятника Дзержинскому. Ровно то же самое жульничество. Ну, ты, возможно, удивишься, как же так? Ермак, он же не красный, он же наш лихой казак. А Дзержинский, он вообще поляк. Чё между ними общего? Ну, ладно, Феликс Эдмундович – чекист. От одного этого слова с интеллигентным гражданином могут приключиться корчи. А Ермак-то чем не угодил? И нет ли в этом признаков преклонения перед модным заграничным движением БЛМ? Признаки, конечно, есть. Но соль не в этом. Соль в том, что и Ермак, и Дзержинский, и Александр Невский, это которого наши интеллектуалы выставляли против Дзержинского. Так вот, они все герои российского государства. Они герои одной и той же нашей истории. И те, кто, как говорится, пришел за Дзержинским, они обязательно придут за Ермаком. Что мы про это всегда говорим? Правильно, антисоветчик всегда русофоб. И вот сейчас у тебя удивительно удачная возможность убедиться в этом на живых примерах. Так уж показательно все совпало, ну вот натурально один к одному. И никакая это не случайность. Это закономерность. Вот и подумай на досуге о классовой сущности такого явления. А на сегодня все.